важно, что террористические акты, как правило, еще до того, как какие-то по этому поводу названы объективные данные, российское население связывает с ситуацией на Северном Кавказе, с двумя чеченскими войнами и с желанием чеченского или северокавказского населения отомстить за эту ситуацию.
Это наблюдение социолога Бориса Дубина за состоянием умов российского общества после терактов. Действительно, этническое происхождение подозреваемого или совершившего теракт обсуждается с первой же секунды, еще до того, как следствие хоть что-то установит. Кстати, в некоторых западных странах для журналистов делать это законодательно запрещено. Но в России проблема в том, что, с одной стороны, большинство немедленно распространяет ответственность и делает ее коллективной, а с другой, в составе меньшинства находятся некие амиры, которые моментально берут на себя ответственность за все теракты, вне зависимости от того, принимали ли они участие в них или нет. Как избежать коллективного обвинения? И как в этой ситуации должно реагировать общество Северного Кавказа? Гость сегодняшнего выпуска – сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Денга Халидов.
В идеале общество Северного Кавказа должно реагировать следующим образом. Первое – поставить перед своими правителями вопрос, чтобы правители – главы республик, парламенты северокавказских республик самым серьезным образом подняли проблему разгула ксенофобии и распространения кавказофобских настроений в самом центре России, то есть на общефедеральном масштабе. Чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения и в правительстве, и в администрации президента, и в суде, в Верховном суде России, вплоть до того, чтобы ответственные лица, некоторые замеченные в разжигании ксенофобских настроений, сознательно или бессознательно, это уже другой вопрос, понесли соответствующее наказание. Чтобы раз и навсегда в России было аморальным, не только незаконным с точки зрения вот, отношений между представителями разных народов и конфессий, но и считалось аморальным задевать честь и достоинство целых народов, больших групп людей по региональному и этническому признаку. Пока, к сожалению, в России нет таких преград и нет той культуры общения, той культуры дискуссии и дискурса на национальную и конфессиональную тему, из-за чего градус межнационального напряжения в России имеет тенденцию периодически расти, а потом он немножко сглаживается, но потом опять начинает расти. И создается мнение, что определенным силам в центре, здесь, в Москве, такая политика, я беру это слово в кавички, выгодна.
Но с чего бы вы начали этот дискурс?
Власть этим не занимается, по меру своих возможностей и сил мы занимаемся, но без особых успехов. Я имею в виду организацию «Российский конгресс народов Кавказа».
С чем вы выступаете? В чем ваше послание?
Решаем вопрос. В самом ближайшем будущем есть здесь рекордсмены, лидеры в разжигании этих настроений и в СМИ, и отдельные личности. Ну, вырабатываем тактику, скажем так, противоборства и в плане информационном, и в плане судебных исков. И в плане обращения в прокуратуру, допустим.
Господин Халидов, один момент, который практически неизвестен российскому населению, русской публике. Как сказываются вот все эти теракты на жизни, на людях на Северном Кавказе?
Моральный климат, административный произвол, еще большая отчужденность в отношениях между остальной частью населения российского общества и выходцами Северного Кавказа, вот здесь возникает проблема. Вот здесь растет отчужденность. Общественное мнение уже априори бывает готово к восприятию северокавказцев как потенциальных там, экстремистов или пособников террора. Оно так подготовлено всей работой наших доблестных СМИ, к сожалению.
Вы сказали, что одно из последствий – это административный произвол. Иными словами, местные власти используют каждый новый теракт для того, чтобы, ну, грубо говоря, провести зачистки неугодных?
Ну, как правило, после таких терактов распространяется некий негласный циркуляр, усилит бдительность, проверят. Здесь уже забывают о законах, здесь уже действуют ведомственные инструкции. Появляется возможность для произвола. Ну, это длится где-то неделю, двое недели, а может быть больше, а потом опять все возвращается на круги своя. Вот мы и живем в таком обществе, где закону, скажем так, очень легкое отношение, очень легковесное отношение. Закону в той части, которая должна защищать права человека вне зависимости от его цвета кожи, цвета волос, формы носа и регионального происхождения.
А как это сказывается на той части радикально настроенной молодежи, которая действительно существует на Северном Кавказе?
Речь идет в вашей терминологии повстанцы, официальной терминологии бандиты. Ну, моя терминология – это мятежники с неправильным толкованием исламских лозунгов. Я думаю, что значительная часть там не готова брать на себя ответственность и считает, что это дело рук спецструктур, что это все внутрироссийское дело, это не их дело. Но среди них могут попасться и такие, которые плевать хотели на общественное мнение. Они могут взять на себя ответственность, сказать, это мы сделали. Хотя не факт, абсолютно не факт. Это отчуждает от них даже потенциальных симпатизирующих им людей.
Но это феномен, который характерен для всего мира и для любого вида радикальных движений. Я не говорю в данном случае только о исламских радикальных движениях, но и о любом радикальном движении.
Если ставят политические цели, они должны думать об общественном мнении, а не только о божественной воле.
Как вы оцениваете сейчас роль духовенства Северного Кавказа?
Наше духовенство, к ней достаточно много претензий. Значительная часть официального духовенства прошла через такой своеобразный рефлексотерапию или рефлексооперацию. Теперь уже говорят о диалоге между различными конфликтующими партиями внутри ислама. Речь идет о салафитах и суфистах. Ну, если так копнуть глубже, то радикальная часть салафитов, это буквально следующих путем праведных предков, стали объектом преследования в 90-е годы из-за внутрирелигиозных богословских конфликтов. Этот конфликт перерос политически, и одна сторона конфликта, официальное духовенство, стала опираться на государство. Вот вся подоплека этого дела. Так вот, сейчас официальное духовенство делает разворот своей политики после того, как маховик гражданской войны приобрел очень большой размах. Тогда стали десятками погибать их не адепты, десятками, сотнями погибают мирные, ни в чем не повинные люди. Теперь они говорят о диалоге. Хотя временами проливается раздражение и неприятие салафитской точки зрения и носителей салафитских идей. Но в последнее время на Северном Кавказе власти делают движение навстречу салафитам. Явственно обнаруживаются признаки их интеграции в общественную жизнь. С ними считаются. И это правильная политика, и здесь определенные надежды строят на то, что вот эта умеренная часть салафитов сможет повлиять на ту радикальную, которая в лесах, в подполье участвует в мятеже. А что касается роли духовенства межнациональных отношений в России, ну, здесь же нужна не только моральная позиция, духовная позиция, как это с точки зрения все, что происходит в стране, оценивается с точки зрения там ислама или православия. Здесь нужна активная общественная деятельность в виде статей, публикаций. С этим как раз проблемы, потому что они не готовы по своему научно-публицистическому уровню к такому дискурсу.
Хорошо, господин Халитов, духовенство не готово. Свободной прессы в России практически не осталось, где бы можно было повести такую дискуссию. Господин Халитов, так что, по вашему мнению, может послужить площадкой для дискурса?
Внизу, на уровне гражданского общества, должна произойти некая кристаллизация таких центров влияния, которые с позиции и стабильности, и прав человека, и межнационального согласия, межэтнического согласия, и с апелляцией Конституции и федеральным законом ставили бы серьезный вопрос перед администрацией, перед правительством там, и так далее. Ну вот, к примеру, одна идея наша, РКНК. С нормальными, умеренными националистами и с демократическими организациями, где русские широко представлены, там провести совместный митинг, выступить со совместной пресс-конференцией, значит, показать, что в России раскачивают корабли, с одной стороны, ультранационалисты, за которыми маячит спина, скажем так, людей очень близких к власти, с другой стороны, движение 31 числа. И то, что мы против тех или иных лозунгов. 31 числа, когда люди выходят на площадь, правозащитники в основном они поднимают проблему коррупции, беспредела правоохранительных органов, защиты прав человека. Но это малая часть. Мы ставим проблему шире, вопрос шире мы ставим, например.
Мы беседовали с председателем Российского конгресса народов Кавказа Денгой Халитовым.